Сегодня я хотел бы поговорить о Боге, непостижимом Боге, познаваемый, но непостижимый Бог. С первого стиха мы читаем. «Был один человек из Рамафаим Цофима, из горы Ефремовой. Имя ему Елкана, сын Иерахама, сын Илия, сына Тоху, сына Цуфа, Ефрафянин. У него было две жены, имя одной Анна, а имя другой Финанна. У Финанны были дети, а у Анны не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силаам. Там были Илии, два сына его, Офни и Финеяс, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финанне, жене своей, и всем сыновям ее и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господен, та огорчала ее, а эта плакала и не ела. И сказал ей Елкана, муж ее, Анна, ну что ты плачешь и почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господен. Была она в скорби души и молилась Господу, и горько плакала. И дала обет, говоря, Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. Между тем, как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на уста ее. И как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяною. И сказал ей Илий, «Да коли ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала, «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодную женщину, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». И отвечал Илий и сказал, «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Она же сказала, «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. И встали они поутру, и поклонились пред Господом, и возвратились, и пришли в дом свой в Раму. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Через несколько времени зачала Анна и родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо говорила она, от Господа я и спросила его. И пошел муж ее Елкана и все семейство ее совершить годичную жертву Господу и обеты свои. Анна же не пошла, сказав мужу своему, «Когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда». И сказал ей Елкана, муж ее, «Делай, что тебе угодно. Оставайся, доколе не вскормишь ее грудью, только да утвердит Господь слово». И осталась жена его и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. Когда же вскормила его, пришла с ним в Силом, взяв 3 тельца и 1 ефу муки и мех вина, и пришла в дом Господа в Силом, отрок же был еще дитя. И закололи тельца, и привела отрока к Илию. И сказала, «О, господин мой, да живет душа твоя, господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О сём дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу. И поклонилась там Господу. И молилась Анна и говорила: возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Лук сильных преломляется, а немощные припоясываются силою, сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодная рождает 7 раз, а многочадная изнемогает. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им наследие, ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. Господь сотрет припирающихся с Ним, с небес возгремит на них Господь, будет судить концы земли и даст крепость царю своему и вознесет рог помазанника своего. До этого места. Может быть, вам покажется, что это слишком длинный текст для этого вечера, для одного вечера, но его невозможно разделить на много частей. Я думаю, что очень полезно для нас увидеть общую картину, что здесь происходит. Но я хочу начать вот с чего, друзья. Библия говорит очень ясно и очень многократно о том, что Бог сотворил человека для одной очень важной цели. Деяние 17 глава, один из многочисленных текстов, показывает нам грандиозную, глобальную картину Божьего владычества, в которой отмечено, что Бог определил место, Бог определил время, Бог определил пределы обитания всех народов и каждого человека в отдельности для особенной цели. Если вы внимательно читаете тот текст, вы можете встретить там одно очень ценное и ключевое слово – «дабы». Бог все это сделал для того, дабы они искали Бога. Обратите внимание, там не написано, чтобы они нашли Бога. Там написано, чтобы они искали Бога. Что предполагает? Когда они найдут Бога, они должны продолжать искать Его. Это означает, что богоискание или богопознание не повелевается только людям неверующим. Оно как раз повелевается всем людям неверующим, чтобы они искали Его для спасения. И те, которые нашли Его для спасения, могли искать Его постоянно, каждый день в своей жизни. В этом смысл и назначение человека. Нам нельзя этого упускать, друзья, и понимая себя, свое сердце, свою память и вас, самих, всех, мы должны прийти к этому выводу. Нам нужно напоминать друг другу о цели и смысле нашей жизни. Потому что нам хватает буквально несколько благополучных дней, чтобы забыть об этой цели. Но когда мы забываем об этой цели в дни благополучия, мы очень часто не вспоминаем, когда нам трудно. А богоискание и богопознание является целью. Этим должны быть заняты не только неверующие люди, но верующие люди постоянно. Они должны быть заняты этим страстно, и они должны этим быть заняты намеренно. Другими словами, вся наша жизнь, вся, все дни одной недели, все недели каждого года, все сезоны, этапы взросления, все бедствия, все благополучия, все болезни, разное здоровье, которое Бог нам дает или забирает, все страдания, все прелести, все отношения, хорошие и нехорошие, приятные и неприятные, все нам даны для того, чтобы мы искали Бога. Все нам дано в этой жизни. Бог сотворил этот мир для того, чтобы мы искали Бога. И Он напоминает нам о себе везде и повсюду, чтобы мы искали Бога. Все, что с нами происходит в жизни сейчас, что происходило вчера и что произойдет завтра, в каждом мгновении, оно имеет смысл, имеет назначение. И это огромное, огромное благословение. Мы сталкиваемся здесь с одной богословской проблемой. Бог бесконечен. Тот, который больше всей вселенной, бесконечный Бог. Можем ли мы познать Его? Можно ли познать Бога, который больше не только, чем мы, больше, чем вся вселенная, которая не ограничена и которую не могут до сих пор изучить ученые? Можно ли познать бесконечного Бога? Может ли конечное объять бесконечное? Это вопрос, который задавали во все времена богословы и философы. Без библейского ответа, не просто без ответа, а без библейского ответа могут родиться самые разные ереси, такие как агностицизм, отрицающий возможность объективного познания чего-либо. Но это как-нибудь в другой раз. Но Бог, хоть и бесконечен и непостижим, со своей стороны, по своей великой любви, открывается людям через два очень важных откровения. Через творение и через особенное откровение, то есть через Писание. Через творение и через Писание. Общее откровение, то есть через все творение и мироздание. Бог ставит человека перед фактом. Бог есть. Все творение каждый день напоминает нам о том, что Бог есть. И это не мы. Но нам нужно особенное откровение, то есть Божье самораскрытие в Его Слове. Нам нужно Божье Слово для того, чтобы мы могли понять, познать, искать и знать, как Его найти, Бога, и знать, кто Он, знать, каков Он, какие Его пути, кто Он и как Он действует в нашей жизни. Библия по этой причине имеет своей главной целью показать нам великого, непостижимого Бога, которого мы можем познавать. Нам нужно познавать. В этом смысл нашей жизни. Мы можем познавать Бога. Мы должны Его познавать. Он хочет, желает быть желанным. Он хочет, чтобы мы Его познавали. Но Бога невозможно познать исчерпывающе, но мы можем познать Его все равно. То есть мы можем познать Его так, как Он открывается нам в Писании. Уэйн Грудем, один из богословов, пишет: «Мы никогда не сможем познать слишком много о Боге, так как те вещи, которые мы могли бы еще узнать о Боге, никогда не иссякнут». То есть то, что мы можем познать о Боге, несмотря на то, сколько бы мы Его не познавали, они никогда не иссякнут. И поэтому мы никогда не прекратим наслаждаться открытием нового о Его совершенстве и о величии Его дел. Даже в грядущем веке, когда мы освободимся от греха, мы не сможем до конца постигнуть Бога или что-либо с Ним связанное. Это потому, что непостижимость Бога, послушайте внимательно эту очень важную фразу, непостижимость Бога связана не только с нашей греховностью, а с Его бескрайним величием. Непостижимость Бога, она очень близко связана не только с нашей греховностью, а с Его бескрайним величием. Поскольку мы конечны, а Он бесконечен, мы никогда не сможем постигнуть Его до конца. Целую вечность мы можем продолжать возрастать в нашем знании о Боге, все более и более наслаждаясь им, все в большей степени познавая помыслы Божьи. Есть что-то сладкое и что-то прелестное в том, чтобы познавать Бога. И тот, кто Его познал, может согласиться сегодня и сказать «Аминь» в душе своей. Кто нет, для этого жизнь Бог дает и каждое мгновение. Смотрите чаще, друзья, на секундную стрелку на ваших часах. Там, где я сегодня готовился к проповеди, там были огромные часы. И я сегодня целый день поглядывал на них. На этих часах есть очень маленькая красная стрелка. Это секундная стрелка. И как только эта секундная стрелка 60 раз протикает, большая стрелка упадет почти на инч. Большие часы. На полинча. Когда мы смотрим на эти секундные небольшие движения, мы должны понимать, что в каждой секунде проявляется Божья милость к нам, чтобы мы познавали Его. Для этого секунды считаются каждый день, чтобы мы познавали этого Бога. Нам нужно, друзья, слышать о непостижимости Бога постоянно, потому что наше поклонение и наша жизнь, они зависят от познания Бога. Подумайте, мы не сможем сами по себе воспроизводить свое сердце. Оно не является двигателем поклонения. Я не могу просто сам себя заставить поклоняться Богу. Но как только человек начинает видеть великого и непостижимого Бога, тогда он неизменно из своей души он будет восхищаться тем, что он видит. Когда мы видим какой-то красивый пейзаж, мы тут же поклоняемся, восхищаемся. Это и есть момент поклонения. Мы не сможем сами по себе, своими силами производить поклонение Богу. Нам нужно ежедневное, новое познание Бога для ежедневного поклонения Ему. Вчерашнее познание важно. Но Бог настолько велик, что нам должно быть, возможно, очень даже стыдно и неприятно, что мы не познаем что-то новое о Боге сегодня. Луи Берков, еще один богослов, с другой стороны подошел к этому вопросу, и он говорит, если бы человек оставался в кромешной тьме относительно бытия Бога, он был бы не способен к религиозному чувству, в хорошем смысле этого слова. Не было бы ни почитания, ни благочестия, ни страха Божия, ни служения, ни поклонения. Я хотел бы, чтобы мы начали вот с другой стороны, по-еврейски начнем это предложение, вот это утверждение с другой стороны, сзади. Там, где нет почитания, где нет благочестия, и где нет страха Божия, где нет служения, и где нет поклонения, там нет познания о Боге. И просто заставлять человека любить Бога в то время, когда он его не познал и не увидел, бессмысленно. Человек сам не может поклоняться Богу сам по себе. Ему Бог должен открыть глаза. И когда мы видим вокруг, это одно удивление, друзья, но когда мы смотрим в Писание, в тексты Божьего Слова, такое, как мы прочитали сегодня, мы должны увидеть не только бесконечные горизонты Вселенной, которые нам могут показать такие люди, как Джефф Уильямс, но нам нужно увидеть свою жизнь как маленькую, незначительную, в то же самое время очень важную составляющего Божьего плана. И мне нравится, как в Библии, когда мы приходим в Писание, только открываем первые страницы, мы сразу соприкасаемся с непостижимостью Бога. Первая глава только. Первая глава Бытие, друзья, стоит нам вечности. Первая глава Бытие, она говорит нам о непостижимом Боге, который из благости, из богатства своего, из любви творит вселенную. Бог непостижим. Как это из ничего можно создать что-то? Как из мрака, из всего того, что представляла собой Вселенная, можно сделать порядок, сделать красоту? Для нас это непостижимо, и мы не можем понять этого. Но когда мы идем по страницам Священного Писания, и мы видим очень интересную поочередность из глобальной, возможно, картины, в каждой главе, где-то мы соприкасаемся, глобально картина Божьего действия сменяется иногда очень незаметными картинами или такими сюжетами очень незначительных людей, очень маленьких людей, которых вообще, казалось бы, мир и история, в принципе, не интересуются ими. Вот возьмите эту женщину, Анна. Кто она? В каком учебнике по истории мира вы можете найти этого человека? Вы встретите фараона, вы встретите, возможно, императора, Вы встретите римских цезарей, вы встретите Наполеона, вы встретите, возможно, Гитлера и Сталина, или Горбачева, или, возможно, Трампа. Возможно. Но очень важно, друзья, чтобы мы увидели, Бог в свою всю историю, вот Он специально делает эти контрасты, Он показывает нам в Писании, когда вы читаете одним присестом, книгу за книгой, вы должны это увидеть. Величайший, непостижимый Бог, который больше, Он царь всей вселенной, Он руководит всей вселенной, Он вдруг обращает внимание и работает отдельно с одним человеком, как будто, вот представьте, большой человек играется в песочнице. Большой человек играется в песочнице, берет эту песчинку и из нее что-то делает. Это Бог, который Бог вселенной, творец всего. Он приходит в жизнь человека, и мы видим, как вот на этой одной только прекрасной картине из всей истории искупления мы видим одну женщину, у которой были свои проблемы, были свои трудности. Мы видим этого непостижимого Бога не только в творении и во всех глобальных вопросах, но и в том, что происходит в жизни одного человека. И это, друзья, поражает, должно поразить наше сердце смирением. Это должно смирить нас и должно помочь нам увидеть, величайший Бог над всей вселенной приходит в жизнь одного человека и совершает непостижимое. И совершает то, что часто мы бы не делали. Если бы я был бы Богом, да, если бы, это просто гипотетически, подумай только, я бы не делал бы того, что Он делает. Может быть, не так делал бы. И слава Богу, друзья. Вы знаете, что я недавно такое простое для себя сделал утверждение. Богом быть вообще очень трудно, крайне трудно. Знаете, когда это мы понимаем? Когда мы начинаем сами контролировать свою жизнь и где-то по-своему пытаемся устроить свою жизнь. Мы поступаем иногда как боги, но Богом быть очень трудно. Очень трудно. Ну, для нас это не только трудно, это невозможно. Вообще Богом быть и править всей вселенной, и затем жизнью каждого человека и каждым движением секундной стрелки, ведь этим нужно управлять всем. Оно должно двигаться. Оно должно сосуществовать со всеми разными другими законами и так далее. Это непостижимый Бог. Непостижимый Бог, который открывается нам на страницах Писания. Я хотел сегодня вместе с вами еще раз увидеть несколько текстов, прежде чем мы посмотрим, каким методом или какими путями Бог открывает свою непостижимость. Смотрите, Псалом 144, стих 3. «Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо». Величие Бога неисследимо. Псалом 146, 5. «Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим». Его мысли, движение Его мыслей непонятны для нас. Он непостижим. Исаия 55, 8. «Мои мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так мои пути выше путей ваших, и мои мысли выше мыслей ваших, как небо от земли». Мои мысли выше ваших. Псалом 138, 6. «Дивно для меня ведение Твое, высоко не могу постигнуть его». Римлянам 11, 33, когда апостол Павел объяснил Евангелие, говорит, «О, бездна богатства, премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы и его, и неисследимы пути его». Непостижимость Бога в творении, в спасении – и в нашей личной жизни, друзья, это то, о чем я хотел бы сегодня с вами немножко открыть, приоткрыть для нас всех. На основании нашего текста, который мы прочитали, я хотел бы посмотреть на три очень важных фактора, в которых проявляется непостижимое величие и слава Бога в нашей жизни. Потому что то, что происходит с Анной, очень близко нам, земным людям, которые проходят разные обычные будни, разные тревоги, разные переживания. Мы посмотрим на три вот этих очень важных фактора в нашей жизни. Непостижимость Бога в скорби, которая происходит в нашей жизни. Непостижимость Бога в свободе, которую Он один дарует. И непостижимость Бога в счастье, который обретает душа, которая познает его. Итак, скорбь души. Это первое, где мы видим, проявляется непостижимость Бога. История, которую мы с вами прочитали, мы не сможем смотреть на все детали, но я хотел бы на некоторые обратить внимание. История начинается с печальной нотки о том, что в одной из еврейских семей была женщина, у которой была затянувшаяся печаль. Эта женщина была бездетна, звали ее Анна. Мы видим, когда читаем внимательно, что эта одна проблема, ее бездетность, обрастает другими очень неприятными, болезненными факторами. Первый из них – это вторая жена или соперница, которую звали Фенанна. По всей видимости, Анна была первой женой, но оказалась бездетной. Проблема уходила корнями в Божий дизайн для брака. Один мужчина, одна женщина. И по традиции того времени, и в силу социальных факторов, многих разных факторов, мужчине позволялось на то время брать несколько жен. Муж мог даже развестись с той женой, которая была не способна к деторождению и так далее. И это была проблема. Это была проблема не потому, что Бог ее установил. Это грех сделал подобную проблему возможной. Второй фактор – мы видим дети у другой жены. Мы читаем в 4 стихе, что Елкана, когда приносил жертву, давал Фенане, жене своей, и всем сыновям ее и дочерям ее части. Вы только подумайте, в каком напряжении находилась Анна каждый день. С каждым очередным ребенком, с каждым криком ребенка ее боль усиливалась, ее бездетность подчеркивалась. Нас должны радовать дети других. Но в данном случае мы должны понять, что Бог делает с этим человеком. Бог дает Фенане много детей, много сыновей, много дочерей. Да, Он контролирует все это дело. И в этом непостижимость Бога. Как благой, суверенный, сильный Бог вообще может допускать такую скорбь? Но мы читаем и должны здесь остановиться. Нам нужно остановиться в пределах текста, чтобы нам не выходить, знаете, не попасть в болото собственных размышлений здесь. Дети у другой жены, Елканы. С каждым криком ребенка сердце Анны переполнялось печалью, беспокойством, безнадежностью, раздражением. Эмоциональное давление было невыносимо, потому что все это происходило на глазах в ее родном доме. Более того, мы читаем третий фактор. Это самое отношение, само отношение Фенанны к Анне. Первая названа соперницей. She was a competitor. Она огорчала ее, и она побуждала, написано, особенно в праздники, когда они ходили на праздник в Силом поклоняться Богу. Именно здесь подчеркивается, там она... Возможно, определенным образом намеренно соперница Анны постоянно где-то доставляла ей это неприятное переживание. Проблема нарастает с каждым днем, напряжение становится все сильнее и больнее, разрывая душу ее на куски. Еще одна проблема, которую вы тоже должны были заметить, когда мы читали вместе, это беспомощность. Как своя у Анны была ее беспомощность, она ничего не могла сделать. И беспомощность любящего мужа. Ее муж, кстати, был очень богобоязненный. Видно, что он был любящий муж, верный муж, понимающий, заботливый, внимательный. Она понимала это очень хорошо. Несмотря на все его способности, на все данные качества его характера, он был бессилен ей помочь. И эта проблема усугублялась. Пятый фактор, когда мы смотрим на этот текст, мы видим, Анна переживала не один раз, мы только один раз здесь видим, но это, возможно, было много раз. Непонимание других людей, непонимание ее боли, непонимание ее переживаний, ее трудностей, как жены, как женщины. Их неверная интерпретация сердечную боль вызывала у Анны. Илий, сам Илий, священник, говорит о ней, что она пьяная в то время, когда она молится Богу. Вы знаете, о чем я говорю? Когда кто-то говорит о вас, говорит то, что не является правдой, и вы узнаете об этом. Но люди, которые рядом с вами или которые говорят об этом, они уверены в этом, что это так. Анне приходилось жить с этим. Не забудьте, что это не было один день или одна неделька. Это было больше, чем годы, потому что у Финаны рождались дети. И их у нее было много. Во всем этом мы встречаем очень важную фразу, которая меняет всю картину. Это четыре слова. Четыре слова, которые сметают просто пыль с этого всего дела. И как еще посмотреть? Кто-то видит в этом как раз и много разных вопросов. Почему же тот Бог, который благ, который все может, который всем руководит, если Он любящий или если Он благ, почему же Он допускает это? Мы читаем, что именно Господь заключил ее чрево. Господь заключил ее чрево. Так вот, неверующие в этой фразе видят свою беду и умножаются в своем неверии и в нечестии. Верующие люди видят в этом фразу, которая сметает пыль с разочарования разочарование сметает как пыль. И безнадежность. Эта одна фраза дает верующим людям совершенно другой взгляд на наши проблемы. Все они Божьи. Скорбь души, которую переживает Анна, Божья скорбь. Потому что несколько раз автор повторяет нам в книге «Царств», прежде чем он будет раскрывать нам панораму царствования 40 царей израильских. Вместе 20 израильских, 20 иудейских. Об этом 4 книги царств. Пока он будет раскрывать эту очень важную эпоху в жизни Израиля, он показывает, Бог работает с одним человеком, и он связывает два очень важных периода. Книга Судей, 350 лет, и следующие годы, более 300 лет царствования, Бог связывает вот с одной этой женщиной, с одной этой семьей. Казалось бы, на глобальном уровне это не имеет значения, но Бог именно в этом как раз и показывает нам свою непостижимость. Через эту скорбь, которую Он посылает, друзья, Он не просто допускает, Он посылает эту скорбь Анне. Потому что написано, Господь заключил ее чрево. И затем она очень много об этом, кстати, текст говорит очень много раз о том, что соперница ее сильно огорчала. Кропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Вы, наверное, переживали в жизни те дни, когда люди вас, может быть, говорили вам что-то, укоряли что-то, но когда они касались вашего Бога и говорили, ну что ж твой Бог? Посмотри на свой, где же твой Бог? Помните, как Давид говорит? Где твой Бог? Где твой Бог? Говорят люди. Вот посмотри на ситуацию, где же твой Бог? И вера этой женщины стояла, скажем так, висела на волоске, на одном волоске. Скорбь этой женщины – это то, что описывало все ее дни жизни с тех пор, как появилась вторая, как появилось много детей. Скорбь. И была она в скорби души, 10 стих, и молилась Господу, и горько плакала. Затем мы видим в 11 стихе дала обет, говоря, Господи Саваоф, если ты презришь на скорбь рабы твоей. И затем в 15 написано, и отвечала Анна и сказала, нет, господин мой, я жена скорбящая духом, но изливаю душу мою пред Господом. 16 стих, опять он говорит, от великой печали моей и от скорби моей я говорила, я молилась, от великой печали. Мы видим, как в этой главе Бог подчеркивает, друзья, Его непостижимость в том, что Он дает нам скорбь. В Божьем промысле, в Божьем провидении, друзья, мы не понимаем как, но Бог включает в себя для нас всех трудности нашей жизни и скорби. Для Анны это была ее бездетность. Для кого-то это может быть неверность мужа. Для кого-то будет, может быть это желание выйти замуж. И все никак не получается, или наоборот, жениться. Для кого-то, возможно, это потеря здоровья, для кого-то, какая бы ни была, друзья, но скорбь у каждого из нас есть. И скорбь, несмотря на то, что она сама по себе очень неприятна, она имеет очень важную Божью цель для каждого из нас. Трудность, скорбь. Скорбь и страдания от Бога, любящего, всесильного, благого. Мы соприкасаемся здесь с очень важной тоже богословской проблемой. Это проблема зла в мире, которая управляется всесильным, любящим Богом. И обычно люди думают так. Если существует Бог всемогущий, то Он способен предотвратить злое страдание. Если Бог сильный, Он может убрать все страдания. Второе. Если существует Бог всезнающий, то Он знает, что такое зло и что такое страдание, и знает, что они случаются. Так думают люди. Затем они думают вот что. Если Бог любит всех, и если Он такой любящий и благой, то Он не хочет, чтобы существовало зло и страдание. Тогда Он должен предпринять какие-то действия, чтобы остановить мою скорбь, остановить зло, которое... Но затем люди говорят, окей, зло и страдание существует. Вывод, поскольку зло и страдание существует, то всемогущий, всезнающий и любящий всех Бог не может существовать. Это логика неверующих людей. Но этот текст, друзья, когда мы читаем «Господь заключил ее чрево», этот текст помогает нам увидеть по-библейски всю истинную картину. Все наши несчастья – это Божьи инструменты по изменению наших сердец, что является наивысшим благом. У Бога есть в своих планах скорбь. У Бога есть в своих планах для каждого из нас есть то, что нам неприятно. Но послушайте о том, о чем я хотел бы сейчас сказать. Бог никогда, никогда, всезнающий, всесильный Бог, никогда не допустил бы малейшего несчастья или трудности, если бы Он не мог обратить каждое из них во благо. Бог никогда не допустил бы малейшей скорби, малейшего страдания, трудности, испытания в вашей жизни, если бы Он не обратил бы это во благо, если бы это не было целенаправленным действием с Его стороны. Здесь включается смерть наших родных, здесь включаются наши разные несчастные случаи. То, что в английском языке называют accidents. Если все наши проблемы, друзья Божьи, если Он определил каждое время, цель, глубину, то мы не имеем права растратить их на свое усмотрение. Все наши напряги, все наши конфликты, на основании этого текста мы видим, Бог совершает это для определенной цели. И в этом непостижимость Бога. Когда нам хорошо, мы, возможно, об этом не думаем. Когда мы слышим о боли и страдании где-то далеко, мы, возможно, где-то сострадаем, молимся. Но когда боль касается нас, и когда что-то неприятное, очень неприятное колет нашу душу или наше тело, тогда мы начинаем задавать вопросы, и нам скорбь тогда становится непонятной. И в этом Божий промысел, друзья. Через то, что нам неприятно, через то, что нам трудно, и то, что невыразимо, не хотелось бы переживать в нашей жизни, Бог совершает свое благо. И в этом непостижимость Бога. Так поступал Христос. Он намерение Божие, Его волю ставил во главу угла всего своего мировоззрения, своих решений, реакций всей жизни. И ни одна из Его земных ситуаций не была приятной или комфортной. У Христа не было комфорта в этом мире. Начиная с ясель. Он никогда не считал, что это является главной целью его жизни. Его страдания не были только на кресте. Его скорби, друзья, происходили уже там, когда он младенцем был. В той колыбели он уже переживал определенные земные трудности и страдания, которые он не должен был проходить. Но вместо нас он это сделал. И благодаря непостижимости Божьего величия в скорби, Не только в нашей, она напоминает нам о тех страданиях и скорби, которую пережил наш Христос, для того, чтобы мы могли увидеть непостижимость Бога – это благо. Второе, что мы находим в этом тексте, нам нужно поспешить – это свобода души. Когда мы читаем внимательно 9 стиха по 19, представьте, пришли они на праздник, едят, веселятся. Происходит разговор у Елканы с Анной. Ну что ты плачешь? Почему не ешь? И от чего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? И встала Анна после этого, как они ели, пили в Силоме. И была она в скорби души и молилась Господу, и горько плакала. Это один из моих любимых текстов в Библии, и в этой книге, и в этой главе. Еще раз посмотрите. «И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала». Есть вещи, которые может понять только Бог. Есть вещи в нашей жизни, которые можно рассказать только Богу. Есть вещи, которые Бог может понять даже тогда, когда мы не знаем, как сказать и выразить их. И вот в скорби своей души она выбрала одно. Я изолью свою скорбь Ему. Это первое, друзья, что нужно для свободы в душе. Для того, чтобы нам свободно идти по жизни, несмотря на внешнее давление и внутри, которое было у Анны, нам нужно понять одно. Свобода коренится в Боге. Она не в наших промыслах, не в наших каких-то, возможно, действиях. Она не в нашей изобретательности, не в наших разных попытках, достижениях, не в нашей способности. Свобода коренится в Боге. И мы это видим через всю главу. Я надеюсь, вы обратили внимание, здесь много раз повторяется слово «Господь». Кстати, Господь Саваоф нигде еще в Ветхом Завете не повторялся, не употреблялся. Это впервые, где в Ветхом Завете употребляется слово «Господь Саваоф». Господь Саваоф – это значит «Бог множества» или «Бог сил», «Бог армий», «Бог всех ресурсов». Бог всех необходимых ресурсов для нас и больше, чем мы себе можем представить. К этому Богу обращается Анна, когда ей трудно, и дала обет, говоря: «Господи Саваоф». Богословие Анны было очень твердым. Оно было очень истинным, оно было библейским. Она знала, кто ее Господь. И в этом была ее свобода. Она переживала скорбь. Очень долго переживала эту скорбь. Эта трудность давила ее душу, повергала ее в бессонницу, не давала ей аппетит или забирала аппетит. Эта скорбь делала ее жизнь невыносимой. Но она знала, несмотря на эти трудности, что есть Господь, и имя Ему – Господь Саваоф, у Которого есть все ресурсы и все необходимое, которым Он руководит. Множество рыбы, множество дерев, множество воды, множество облаков, множество снега, множество гор. Все вокруг напоминало ей о том, что Господь Саваоф. И в этом, друзья, была ее свобода. Вопреки тому, что происходило, соперница намеренно побуждала к ропоту, муж был бессилен и даже упрекал в некоторые моменты, или священник мисинтерпретировал ее или критиковал, и даже давал ей какие-то там поучения свои, что нужно ей делать. Меньше пить, меньше то, и все остальное. Бог закрыл утробу и долго не отвечал на прошение. И все это создавало очень, очень большое напряжение у нее внутри, друзья. Я иногда, я даже смотря на этого одного человека, на эту женщину, что происходило в ней, это не постичь, что Бог допустил, определил для этой одной женщины. Я могу сказать, сестры в Господе. Но в этом Боге она находит свою свободу. Ее свобода коренится не в ней самой, не в том, чтобы делать что угодно, а в Боге, который определяет жизнь, в Боге, который определяет время, в Боге, который определил пределы, в Боге, который дает все нужное и дает вовремя. Вот к этому Богу, Саввофу, она молится и говорит: «Господи Саввоф, если ты презришь...» Помните, мы сегодня пели этот гимн? «Ты царь вселенной, ты мой брат и друг». Когда он говорит, если ты, когда она говорит, ты презришь, то есть если ты придешь вот в мою маленькую песочницу, если так можно выразиться. Почему это важно? Потому что мы иногда, может быть, говорим о большом, великом Боге, трансцендентном, который непостижим. В то же самое время, смотрите, она обращается к непостижимому Богу и говорит: «Господи, приди ко мне, презри, приди низко, нагнись ко мне. На скорбь рабы твои, и вспомнишь обо мне». Этим самым она подчеркивает: «Господи, я ничто, я маленькая песчинка, но вспомни обо мне. У тебя в большом разуме, в твоем большом сердце есть место для меня». Это может, друзья, говорить только верующий человек. У нашего великого, непостижимого Бога есть место в сердце для каждого из нас, кто знает Его. «И не забудешь рабы твои, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни». Затем, когда мы читаем, я потом вернусь к этому тексту, но что, чему нам стоит удивляться, мы видим здесь несколько раз повторяется фраза «пред Господом», «пред Господом», «пред Господом», «пред Господом». Молилась пред Господом, радовалась пред Господом. Она говорила, изливала свою скорбь пред Господом. Это очень ценное описание, друзья, потому что мы часто заботимся о том, как мы пред людьми, как же люди о нас, что же они говорят. Может быть, мы так слишком вслух об этом не заявляем, но нам это очень ценно, пред людьми очень ценно для нас. Библия здесь подчеркивает, знаете, в чем свобода, когда мы живем пред Богом, пред Богом, пред Ним, и в храме, и вне храма, и на дороге, и на озере. Пред Ним. В этом Боге была ее свобода. Она, эта свобода коренится в Боге. И имя Господь здесь тоже встречается много раз, потому что Он является главным действующим лицом во всей этой истории. Господь, не Анна, даже не ее вера. Это Господь, который дал ей эту скорбь. Теперь Он, ведя ее через скорбь, Он дает ей свободу, дает ей пережить эту свободу. Для Анны Бог был точкой отсчета всей жизни. Она прибегала к Нему, она видела в Нем одном смысл своей жизни. Он был для нее якорем души. Тогда, когда ее подруга близкая делала ей вред. Это называется, знаете, чем? Или каким словом? Страх Божий. Страх Божий освобождает нас от страха пред людьми. Когда мы ходим пред Богом, тогда не важно, что люди говорят. И это очень важно для нас, друзья, услышать. В этом страхе Божьем свобода от страха пред людьми. Когда мы знаем, кто наш Бог, мы перестаем поклоняться себе, мы перестаем поклоняться людям или вещам в нашей жизни. Но для того, чтобы перестать поклоняться себе, нам нужно увидеть непостижимого Бога. Мы никогда не сможем Его приручить. Мы никогда не сможем Им управлять. Мы никогда не сможем Им где-то командовать. Он непостижимый Бог. И Он по милости Своей, Он послал Своего Сына для того, чтобы нам дать свободу, для того, чтобы мы пришли к Нему. Свободный вход, чтобы нам дать. Прийти к Богу для того, чтобы наслаждаться Им, для того, чтобы вкусить смысл жизни и свое предназначение. Для этого Бог, друзья, и совершает в жизни одного человека. Смотрите, от больших разных глобальных вопросов Бог зуммирует наше внимание на одном человеке и показывает: я непостижим. Посмотри на меня. Не только на небо, на звезды, на всю вселенную. Посмотри, как я тружусь в жизни одного человека. Я это делаю с тобою, могу сделать с тобой. Скорбь, свобода души. Свобода души коренится в Боге, но она обретается в молитве. Мы здесь видим в молитве. Именно здесь, в молитве, Анна находит свою свободу. Я хотел бы ваше внимание обратить на 17 стих. «И отвечал Илии и сказал, иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Она же сказала, «Да найдет раба твоя милость в очах твоих». Смотрите, она не грубит ему обратно. Она не вспоминает ему свою горечь, которую только что 3 секунды назад она услышала от него, неверную критику. Она просто принимает даже от этого священника то, что Божье, она принимает. Она свободна. Сейчас мы видим свободного человека. Она же сказала, да найдет раба твоя милость в очах твоих. Она понимает, я раба. Я ничего не заслуживаю. Милость в очах твоих, даже других людей. И написано вот что. И пошла она в путь свой и ела. И лицо ее не было уже печально, как прежде. Ее душа растет, когда она обретает эту свободу. Вместо беспокойства, вместо грубости, недовольства, она выбирает молитву. Она ищет Бога, и она находит в Нем свою свободу для души. Для нас, друзья, это очень ценно. Ценно вот что. Она обрела свободу не тогда, когда она получила Самуила. Она позже получила Самуила. Но не торопитесь в конец этой главы. Побудьте с Анной вот это время. Когда она молилась Господу Саваофу, в молитве она обрела покой. Она обрела свободу. А знаете, что она сделала в молитве? Она сказала, «Господи, если дашь мне дитя мужеского пола, он твой». Она даже была свободна от Божьих даров, которые очень естественно превращаются в идолов. У родителей очень часто дети могут занимать место Бога. У мужа это может быть жена, у жены может быть муж. У служителя это может быть служение. У здоровых людей это может быть здоровье. У бизнесмена это могут быть деньги. У каждого из нас это может быть дом. Что бы это ни было, что бы это ни было, всегда норовит стать на место Бога. Когда эта жена, Анна, когда она молится Богу, она говорит, «Господи, то самое дорогое, что для меня было самым дорогим, и чего я так много у Тебя просила». Я не думаю, что она этот один раз молилась. Она всю жизнь свою молилась о детях. Как только она поняла, что она бездетная. Она молилась об этом, ей стало очень ценным и дорогим. Но в тот момент, когда она отказалась от этого, как от Бога, и отдала это Ему, у нее произошла свобода. Истинная свобода, друзья, когда Бог царствует в нашей душе. Истинная свобода – это не тогда, когда человек делает, что он хочет. Истинная свобода души наступает тогда, когда Бог является единственным Богом, который дает смысл, который дает счастье, который дает важность, значимость, который дает радость, который дает спасение. А разве не этого мы ищем, как язычники, израильтяне, отступившие от Бога? Разве не этого мы иногда ищем, когда мы бежим за вещами в этом мире и где-то тайком, мы сами этого не знаем, думаем, что наши способности или наши жизни, или наше здоровье, и что бы это ни было, так дорого для нас становится, что мы теряем свободу, и наше сердце становится рабским. Оно становится рабом наших желаний. Написано, она пошла в путь свой, ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. Вы знаете, что даже на лице видно, когда человек свободен. Вы иногда встречаете людей в вашей жизни, они светятся. У них светло на душе. У них радость. У них свобода внутри. Ничто их не томит. Ничто их не давит. Это люди, которые, несмотря на трудности, они проходя, они верят в Бога Саваофа. И они знают, что Он делает то, что нужно. Буквально одной книгой раньше, книга Руфь, если вы помните, Наимин, меня поражает эта непостижимость Бога творить свободного человека. Друзья, творить из раба свободного – это непостижимая сила Божья. Только Бог это может сделать. Наимин говорит, не называйте меня Наимин, называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. И позже она говорит, Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье. В этом свобода, друзья. Свобода души, когда мы понимаем, что Господь царствует, все под Его контролем, все в Его руке, и в моей жизни, что бы это ни происходило, я могу положиться на Него. Но когда в нашей жизни, будь это дети, как у Анны это было похоже до сих пор, будь это свадьба, будь это деньги, будь это что-либо, будь это слава или признание, что бы это ни было в нашей жизни, если оно пытается занять место Бога, это сердце будет томиться, потому что оно создано быть свободным. И оно свободно только тогда, когда Бог царствует в нем. Как это видно? Мы можем это увидеть. Смотрите, свобода коренится не только коренится в Боге, она обретается в молитве, но она еще одна очень интересная. Она выражается в послушании. Свобода человека выражается в послушании Богу. И это непостижимые пути Божьи. Это парадоксы библейских истин. Свобода – это не тогда, когда я делаю, что мне хочется или как мне чувствуется. Свобода – это когда человек послушен. Посмотрите, что он говорит. Елкана говорит своей жене. У них родился Самуил. Радости, полная деревня радости. Не только сердце и дом, не только семья, родные, близкие, вся деревня, где были, жили эти люди, радуются. Я уверен, что радуются. Она говорит, от Господа я и спросила его. Она опять в Боге хвалится, ему все отдает. Но смотрите, что потом говорит. Елкана сказал ей, они собирались идти на очередной праздник. Сказал ей Елкана, муж ее, делай, что тебе угодно, оставайся, доколе не вскормишь его грудью. Только да утвердит Господь Слово. В русском переводе курсивом написано «вышедшего из уст твоих». Я ей эту фразу не прочитал. Не прочитал намеренно, потому что, хотя стоило бы прочитать, потому что здесь есть другая сторона. Но первая очень важная составляющая. Елкана говорит, пусть Господь утвердит свое Слово, которое Он сказал тебе. И она настолько поверила в это слово, что она живет этим словом. И она этим словом живет настолько, что когда пришло то дорогое, о чем она так долго просила, и теперь она его имеет, она это драгоценное, я, говорит, его вскормлю. Это как минимум 3 года. Эти 3 года покормлю его. Поэтому я не пойду на праздник. Для меня праздник служить Богу. Я вскормлю его, и потом приведу его и отдам Господу. Для нее, даже после трех лет матери, которая ждала долго своего ребенка, это очень трудно сделать, и она это делает. Почему она это делает? Потому что она пообещала Господу, и Господь дал ей. Она исполняет свой обет. И написано, мы, смотрите, читаем 23 стих, «Сказала ей Елкана, муж ее, делай, что тебе угодно, да утвердит Господь слово». 24 стих, «Когда же вскормила его, пошла с ним в Силом. Взяли 3 тельца, 1 ефу муки, мех вина, и пришла в дом Господа в Силом, отрок же был еще дитя. И закололи тельца, и привела отрока к Илию, и сказала, «О, господин мой, да живет душа твоя! Господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. Об этом дитяти молилась я». Вот он. «Об этом дитяти я молилась». И смотрите, «И исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у Него, и я отдаю его Господу». Ее свобода утвердилась в послушании. Ее свобода коренилась в Боге, кто Он, кем Он является. Ее свобода обреталась в молитве, когда она обращалась к Богу. И без еще Самуила она уже была свободной, спокойной. Она ела, ходила, убирала, делала все, что нужно, не имея еще полученного от Бога. Почему? Потому что Бог теперь командовал ее жизнью, был ее царем, был источником ее радости. И в конце она говорит, вот он мой, но не мой. Бог его дал мне, но он Божий. Что бы это ни было, друзья, все нам Бог дал, да? Помните, апостол Павел говорит, посмотрите на себя, что у вас есть, чтобы вы не получили? Все, что мы имеем, мы получили. Тогда, если получили, почему хвалимся так? Или живем так, как будто не получили, а приобрели, имеем? Почему живем так? Апостол Павел задает этот вопрос. Если получили, пусть никогда оно не станет нашим спасителем, нашим Богом с маленькой буквы. Это непостижимая работа Божья в жизни Анны. Я хотел бы на это обратить внимание еще и сказать об этом, потому что в следующую среду у нас не будет собрания. А ждать через 2 недели, я не вытерплю так долго ждать, чтобы вам рассказать об этом. Последнее, во 2 главе, когда мы читаем гимн, гимн Анны, знаете, как он начинается? Смотрите. «Возрадовалось сердце мое в Господе». Это очень важная ремарка по поводу характеристик вообще человеческой жизни в данном случае. Она возрадовалась не Самуилом, не тому, что она послужила Богу. Она радовалась даже не своим молитвам, не своему служению. Она радовалась в Господе. Она говорит, сердце мое возрадовалось в Господе. Скорбь, свобода, счастье. Я бы назвал бы это счастье. Божья непостижимая рука, непостижимая милость в том, что Он дает нашей душе счастье. И этому счастью есть как минимум 3 причины. Я очень коротко хотел бы на них обратить ваше внимание. Смотрите, во 2 стихе он говорит, нет столь святого, как Господь. Нет другого, кроме Тебя. Нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не сходят из уст ваших. Другими словами, не полагайтесь на разных богов, не полагайтесь на свою силу, ибо Господь Бог есть ведение, Бог ведение, и дела у Него все взвешены, у Него все продумано, все до иоты, все до мелочи. Это Бог, которому я поклоняюсь, это Бог моей радости, это Бог моего веселья. Она говорит о природе Божьей. Это Божья природа. И вот о чем она здесь говорит. Она говорит, в принципе, вот о чем, что именно здесь, в этом тексте, нет лучшей радости, чем той, которую дает Бог. В этом гимне, друзья. Когда мы поем, мы именно это и говорим своими песнями, своим гимном, своим голосом. Нет лучшей радости, чем Христос. Для этого мы ходим на собрание. Нет большей силы, чем той, которую дает Бог. Нет столь святого, как Бог. И нет святости, кроме той, которую дает Бог. Нет другого Бога, кроме Бога с большой буквы. Нет лучшего Бога. Нет твердыни, как Бог. Нет лучшего основания. Я на Него буду опираться. Нет, Он отсчет моей жизни. Он линейка, Он основание. Он Спаситель, Он источник всего, что мне нужно. Она радуется в Боге. Радость, друзья, это не эмоции, в первую очередь. Эмоции последуют позже. Радость – это глубокое знание Бога и личное общение с Ним, когда Он открывает наши глаза и показывает свою силу. Счастье души в том, что она знает Божью природу, кто есть Бог. Божьи пути, посмотрите, Божьи пути – это природа – это одно дело, характер Бога. Но теперь, смотрите, она говорит о Божьих путях. Лук сильных ломается, а немощные припоясываются силой. Это Божьи парадоксы, Божьи пути. Сильных Он ломает, а немощных, которые поломаны, Он дает им силу. Сытые работают из хлеба. То есть они едят для того, чтобы работать, и работают, чтобы есть, и едят, чтобы работать. Вот сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. В хорошем смысле слова. Голодные отдыхают. Даже бесплодная рождает 7 раз, а многочадная изнемогает. Господь умерщвляет и оживляет. Он низводит преисподнюю и возводит. Она вспоминает о своей скорби и о свободе. Господь делает нищим, и Он обогащает. Унижает и возвышает. Знаете, почему это важно? Радость не в том, сколько мы имеем от Бога. Поэтому печаль не в том, сколько у нас нету, чего у нас нету. Радость в Боге, и это очень важно. Наша душа сползает в это болото, как будто бы в наших каких-то достатках или благополучии мы можем в радостях этого мира найти радость. Нет, счастье души в путях Божьих. Как Он делает, друзья? Эти маленькие 60-70, ну, при большей крепости 80 лет, Бог совершает свой путь, и нам нужно замечать это. Нам нужно смотреть в прошлое и видеть, как Бог своей рукой проводит нас. Он непостижим в своей природе, в своих путях. И знаете, чем она заканчивает? 9-10 стих говорит о Божьих планах. Господь сотрет припирающихся с Ним. Это у Бога есть план, друзья, для всех людей. Все, кто не доверяет Ему, Он сотрет их с земли. И дальше написано, с небес возгремит на них, Господь будет судить концы земли и даст крепость царю своему. Есть две вещи, у Бога есть план, Он его обязательно совершит. И в этом непостижимость Бога и красота Его величия, которая открывается в нашей, этой земной маленькой короткой жизни, не только во всем мироздании. Бог имеет план. Те, кто приняли Его, написано здесь Он, с небес возгремит на них, Он будет судить концы земли. Ни одного не пропустит Бог мимо и даст крепость царю своему. Я хотел бы закончить вот чем, друзья. Все наши маленькие избавления, которые Бог совершает с нами каждый день, а Он делает это всего лишь маленький намек на то большое спасение, которое Он однажды совершил в Иисусе Христе, и то царство, которое Он принесет. Смотрите, Самуил, ну, вы скажете, ну да, родился у Анны Самуил, вот хорошо, хорошо ей живется. Но Самуил в Божьих планах был, тем человеком, который дальше будет вести весь израильский народ. Эпоха царства открывается нам в этих 4 главах. И нам нужно помнить, когда Бог, кажется, вот лежит маленький человечек в люльке, да, в колыбели. У Бога есть для него очень ценный и важный план. Для каждого из них. Для каждого из них. И маленькие те спасения или избавления, которые Бог совершает в нашей жизни и сейчас, когда Он избавляет нас от какого-то увечья, или даже когда Он избавляет нас от болезни какой-то. Это всего лишь намек, друзья. Не влюбитесь в свое здоровье и в вещи, которые Бог вам дает. Не влюбитесь. Потому что нет Бога лучшего, как Он. И когда Он нам дает какое-то благо, это всего лишь тень того блага, которое ожидает нас в Божьем Царстве. Для этого пришел наш Христос, друзья. Для этого Он пережил скорбь, скорбь, которая не имеет равных в человеческой всей истории. Скорбь, которую пережил Иисус Христос на Голгофском кресте, чтобы дать нам свободу. Чтобы дать нам свободу и способность не только в будущем пережить в Божьем Царстве, в Его присутствии это счастье, но чтобы сейчас уже переживать это счастье, которое дает Он через веру по благодати каждому из нас. Аминь. Помолимся. Непостижимый Бог, мы склоняемся низко перед Тобою. Благодарим Тебя за скорби. Благодарим Тебя за свободу и за счастье, которое есть у Тебя, Господь Саваоф. Совершай в нашей жизни, Господь, то, что Ты предназначил. Но мы просим о том, чтобы Ты дал нам глаза, чтобы видеть. И сердце, которое способно восхищаться, и разум, который способен познавать Тебя, и волю, которая хочет жить и служить Тебе. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground Washington 98604. Да благословит вас Бог!